Он хочет, пока у него высокий рейтинг, ну, взять под контроль всю страну. То есть развернуть, это будет не президентская парламентская страна, а под парламента там ничего не останется. Это будет президентская, жесткая, авторитарная страна. Он проведет большую приватизацию. В Украину зайдут иностранные компании.
У нас в студии Олег Анатольевич Царев, известный политик. Приехал к нам из Крыма ненадолго. Мы его вот пригласили в студию. А поговорим по целому комплексу вопросов, связанных с российско-украинскими отношениями. Олег Анатольевич, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы у нас бываете иногда, но всякий раз метко. Поэтому жду от вас, как говорится, бодрости, всевозможных инсайдов, какие можно сказать, и максимально откровенных комментариев. Значит, куча новостей прошло сейчас в последнее время. Ну, давайте начнем с новости, которые, наверное, прямо имеют отношение к вам, потому что вы житель Крыма. Вот тут анонсировали создание какого-то очень навороченного нового курорта на Украине. Я так понимаю, в противовес Крыму. Если вообще это возможно, построить, не построить. Начнем с этого.
Ну, в принципе, это возможно. Причем идея строительства большого курорта и построить это на деньги игорного бизнеса – это очень хорошая идея. Это игорный бизнес – это просто космические деньги. Это гигантские корпорации, которые готовы вкладывать сотни миллионов долларов в новые проекты, потому что понимают, что окупаемость очень высокая. И поэтому идея Зеленского о том, чтобы разрешить игорный бизнес на Украине, но создать специальную игорную зону и инвестиции повесить на инвесторов, это правильная идея. В свое время на Украине, если кто может, захочет поинтересоваться, я был автором целого ряда законопроектов, связанных с игорным бизнесом. Я долго, последовательно боролся с нелегальным игорным бизнесом. Я создал сайт «Стоп беспредел» на Украине. Я обратился к неравнодушным людям по всей Украине. Мы наносили игорные залы на этом сайте, и потом я, как народный депутат, сам руководитель правящей партии, сделал рассылки в прокуратуру, в милицию, чтобы они приходили и закрывали эти залы. Мне приходили отписки о том, что мы пришли, на месте ничего не обнаружили. Мы тогда повторно своим сторонникам, они мне присылают фотографии, столы, аппараты. Я это повторно отправляю. Ну, часть закрывается. Это была очень сложная борьба. И когда я изучал опыт борьбы с нелегальным игорным бизнесом, и понял, что ну, ни одна страна не могла его победить до тех пор, пока не легализовала хоть часть этого бизнеса. Но сделала так, чтобы в игорном бизнесе тратили деньги люди, которых они есть. Чтобы не пришел пенсионер и последнюю копейку денег не проиграл и остался без еды, без коммунальных платежей, которые он не может заплатить.
Ну, то есть вход в эти залы по билетам или фишки дорогие как?
Это должны быть пятизвездочные отели, в которые человек, у которого нет денег или их мало, просто не зайдет по той причине, что там все очень дорого, все очень красиво, и надо пройти через большой холл и так далее, и так далее. Опыт некоторых азиатских стран, где, вот, например, в Ливане, там для того, чтобы играть в игорном, попасть в казино, надо иметь специальное удостоверение, которое выдают людям, у которых есть специальный, то есть высокий уровень достатка и так далее.
Ну, это аналог билета, по
сути. И когда мне мой знакомый показывал этот билет, не билет, а удостоверение, для него это было символом того, что он принадлежит вот какому-то вот касте какой-то, которая может приходить в такие залы. Это, в общем-то, такой способ. Самый правильный способ – это создание игорных зон. Россия по этому пути пошла. В Украине этих игорных зон нет. И поэтому легко, вот, был бы я на Украине, я бы нашел десяток инвесторов, которые были бы готовы вложить там 100, 200, 300 миллионов долларов вот в такой проект, понимая о том, что он окупится буквально года за два после запуска. Эта инициатива Зеленского ударила по Авакову. Вот на протяжении всего времени, пока был Порошенко, весь нелегальный игорный бизнес, он просто расцвел первым пышным цветом на Украине, был под Арсеном Аваковым. Тут вначале между собой перетягивали канат радикалы, которые громили игорные залы и говорили: не будете нам платить, будем вас громить. И милиция, которая испокон веку крышевала этот бизнес. И Арсен Аваков соединил в себе и радикалов, и полицию. И это был исключительно его бизнес. И если легализуется игорный бизнес, он, конечно, лишится просто такого, даже не ручейка, а реки, да, денег, которые поступало к нему. Он за счет этих денег финансировал Азов, в том числе. Вот у него было много видов бизнеса. Вот такие вот на грани закона или незаконных. Но этот был достаточно такая существенная. Да. Поэтому я постарался ответить на ваш вопрос.
Ну, совершенно очевидно, что следующий вопрос. Это как-то по финансовым интересам, насколько это вообще возможно, если это будет построено, по финансовым доходам Крыма ударит?
Сейчас бурными темпами застраивается Одесса и Азовское море, строятся мини-отели. Окупаемость года за два. Украинцы ездят туда. Есть средний класс, есть все-таки кто-то, кто не... Сейчас очень многие ездят за границу. Поэтому бизнес просто стремительно застраивается. Украинцы, да, многие ездят в Крым, стоят в гигантских очередях. К сожалению, я хочу сказать, что очереди стоят не только на украинских КПП, но и на российских. И я могу понять, почему, потому что много людей, и террористов, и диверсионные отряды, и действительно ФСБ делают большую работу, но очереди на российской стороне зачастую даже длиннее, чем на украинской. Поэтому люди не хотят. Потом вот ограничения недавно ввели. Уже на автобусе не проедешь, уже надо выходить, идти пешком. Это российская сторона ввела ограничения не так давно. И же с сумками, и все это очень неудобно. Поэтому Крым потихонечку теряет украинского туриста. Это потеря для Крыма. За туриста надо бороться.
И сразу, вы не наводите на мысль, а как возможно ли в Крыму реализовать? Вот ваше же, кстати, предложение по игорному бизнесу.
Крым собирается реализовать эту идею, да, и для Крыма, Крыма может быть просто мекка, но почему-то это все очень затянулось. И там это все за год можно было бы сделать. Я, насколько понимаю, один из крупнейших российских олигархов собирался заниматься этими на базе санатория «Жемчужина» возле «Ласточкиного гнезда», должно было быть выделено место. Здесь российское законодательство, я очень хорошо знаю законы всех, ну не всех, конечно, но многих стран, украинская, российская, так это точно. У вас для того, чтобы организовать игорную зону, ее надо вывести сначала из города, и пускай даже это будет в середине города, но это не будет считаться городом. Вот такие вот
странные... Вы до сих пор говорите «у вас»?
У вас, да.
У нас?
У нас, да.
Олег Анатольевич.
Поэтому «Жемчужину» уже начали выводить из черты Большой Ялты. Но что-то это все очень сильно затянулось. Это все надо делать быстрее, не терять клиента. Это большие деньги, это хорошие инвестиции, причем которые сделают с большим удовольствием, потому что окупаемость очень высокая.
Если не секрет, вы сами как-то собираетесь вписаться в это дело?
Нет, это речь о сотнях миллионах долларов. Я свое состояние потерял в борьбе за русский мир. Да.
И ничего не возвращают. При Зеленском, кстати, какие-то смягчения в этом смысле произошли, не произошли? Нет. Я говорю в данном случае не про вас, а вообще.
Мой бизнес забрало окружение Коломойского. И поэтому вроде бы как политически ситуация поменялась, но Коломойский опять на коне, и все у него хорошо. Поэтому перспективы у меня не очень хорошие.
Хорошо. Вернее, это, конечно, плохо, но пойдем дальше. Следующая новость тоже из проектов, которые опять обсуждают при Зеленском, хотя этому проекту уже, ну, с 96-го года он упоминается, это объединение водными каналами Балтийского моря и Черного. Старый проект, я знаю, даже и при Порошенко он поднимался.
Был министр транспорта при Порошенко, Емельян, который пропагандировал гиперлуп, и над ним все смеялись. Мне кажется, вот он где-то нашел какое-то место, где можно или принимать, или курить, или еще что-то делать. И вы к этому месту пристрастились, и новые руководители Украины. Конечно, это убыточный проект, и вряд ли он будет реализован, в отличие от игорной зоны. И мне кажется, что насколько развивается сейчас отношение Украины с Россией, все-таки вот это... Идея Жириновского перебросить Днепр в другое место, чтобы Днепр обмелел. Идея там соединить Балтийское и Черное море. Все эти идеи они не будут реализованы. Я думаю, что к зиме, к весне произойдет, максимум произойдет, ну, кардинальное улучшение отношений между Россией и Украиной. Значит, вполне чего? Возможно, я так думаю, что к следующей весне возможно и снятие санкций в значительной степени с Россией, которая с этим связана.
А на чем основано ваше предположение?
Все это предположение, поэтому мы оцениваем все это с точки зрения вероятности, да, то есть любой. Но тем не менее, 80% я отдам, вот поставлю на то, что Минские соглашения будут выполнены. Мне очень важна позиция Владимира Владимировича. Ну, вот сейчас идут очень интенсивные переговоры между Украиной и Россией, причем по разным каналам. Наверное, многие слышали о том, что Коломойский предложил апгрейд Минских соглашений, о том, что Зеленский сказал о том, что мы никогда не пойдем на давление России и внесение изменения в Конституцию, мы предоставим особый статус всем территориям. То есть мы не будем никому предоставлять особый статус, мы проведем децентрализацию для всех регионов Украины. Что очень важно для Зеленского? Ему очень важно, ну, во-первых, на него идет давление со стороны Европы, со стороны Меркель. Она хочет уйти, и чтобы конфликт, родоначальником которого она была, ведь когда-то Германия выступала локомотивом, в общем-то, вот, Майдана. Они тогда считали, что Кличко будет президентом, и Кличко ставленник был как бы любимцем Меркель. И они приложили очень много усилий, чтобы случилось вот то, что случилось на Украине. Она хочет, чтобы к ее уходу вот этот вот конфликт между Германией и Россией, связанный с Украиной, он был разрешен. Такая же ситуация у Трампа, который не хочет, чтобы... который не хочет, чтобы Россию окончательно вытолкали в объятия Китая. Такая же позиция, давайте без фамилии, у крупного бизнеса, который стоит за назначением Макрона. И Франция сейчас выступает очень активно, чтобы все-таки Минские соглашения были выполнены. И санкции с Россией были сняты. Все хотят во время, после транзита власти или к транзиту власти обеспечить создание хороших инвестиционных условий для международного бизнеса внутри России, чтобы Владимир Владимирович это сделал. В условиях санкций это невозможно. Россия, знаете, сейчас уже все практически международные корпорации купили весь мир, за исключением России. Ну, Украину они купят. И они хотят зайти в Россию, но в условиях санкций это невозможно.
Жители ДНР, ЛНР что думают по поводу Минских соглашений?
Я специально сделаю оговорку, что здесь я выступаю как эксперт.
Да-да-да.
А не как политик. Потому что как политик я никогда не был сторонником Минских соглашений. Раз они уже подписаны, если сейчас идет торг о том, как... А сейчас действительно идет очень интенсивные переговоры, каким образом их выполнять. И Зеленский поставил задачу своей команде, чтобы, знаете, формула Штайнмайера, она уточняет выполнение Минских соглашений, порядок действий какой будет. Но кроме этого еще порядка сотни или несколько сотен вопросов, которые надо оговорить. И к нормандской встрече, которая будет там в октябре, в ноябре, когда уже вот эта дорожная карта будет подробно согласована, чтобы не получилось, как при Минских соглашениях 2, когда Владимир Владимирович прилетел на... И все, знаете, как, поверьте мне, я сам был руководителем достаточно немаленьких предприятий, был во власти. Вот ты, когда у тебя твоя команда готовит встречу, то обычно все согласовано. Ты приезжаешь, пожимаешь руку на камеру, улыбаешься, говоришь заготовленные слова. И так и Владимир Владимирович тогда был уверен. Он прилетает, ему убедили о том, что Порошенко сейчас все подпишет, он приезжает, а он не подписывает. И они садятся и начинают всю ночь писать эти соглашения. Вот Зеленский не хочет, чтобы так было. И, в общем-то, и Россия тоже не хочет попадать второй раз, наступать на те же грабли. И хотят все эти вопросы согласовать. А вопросов очень много. Минские соглашения надо проводить выборы. Надо, чтобы присутствовали украинские телеканалы. Так считает Украина. Должны быть присутствовать все партии, включая самые радикальные проукраинские. Надо решить вопрос, что делать с памятниками Захарченко мозговым. Это надо договориться на берегу. Что будет с рублевой зоной? Какие гарантии безопасности людей, которые там остаются? Мы ведь видим, как вот ополченцы недавно убили в Мариуполе. И надо отдать должное, Владимир Владимирович, несмотря на все вот эти предложения каким-то образом проапгрейдить, да, как сказал Коломойский, Минские соглашения. А это значит вынести, исключить изменения в Конституцию. Позиция Путина о том, что жестко и четко в случае выполнения Минских соглашений не отходить ни на один пункт. Все требования, записанные в Минских соглашениях, Украина должна выполнить. То есть принципиальный вопрос, чтобы это все было закреплено изменениями в Конституцию.
Почему? Украины.
Украины, естественно, какие уже еще. А Украина этого не хочет. Почему не хочет Зеленский? Потому что будет выглядеть, что он прогнулся под Путина. Он хочет сделать так, как будто мы сделали для всех. И у Донбасс заходит на общих условиях. Мы победили, мы взяли все под контроль. И мы их будем перевоспитывать, и мы их дальше перевоспитаем.
А вот если точнее сказать...
Позиция России о том, что должны... А почему позиция России о том, что должны быть закреплено в Конституции? У Зеленского 300 голосов. Он может проголосовать, он может отменять и вводить специальный статус, особый статус для Донбасса каждый час. Проголосовали так, подписали, отменили. Где гарантия, что Донбасс не отдаст под контроль границу и отменится специальный статус и приедут расправляться с жителями Донбасса?
А какая могла бы быть гарантия?
Гарантия – это изменение в Конституцию.
Разве это гарантия?
С точки зрения Российской Федерации, с точки зрения подписанных Минских соглашений, это то, от чего нельзя отступать. Если уже отступите от этого, то это полная сдача. Почему? Потому что изменения в Конституции даже при наличии 300 голосов нельзя сделать в течение... Там, для этого нужно время. Для этого нужно две разных сессии. То есть это минимум полгода. Если Украина начинает двигаться по этому пути, на Донбассе остается все вооружение, ополчение под видом милиции, местного самоуправления. И поверьте, там можно будет все отыграть назад. То есть это нельзя будет сделать по щелчку. Поэтому дай Бог здоровью Владимиру Владимировичу, что он занимает такую позицию, потому что я знаю, некоторые из его окружения готовы сдавать Донбасс, лишь бы максимально быстро прекратились санкции на любых условиях. Это личная его позиция о том, что надо четко, жестко, скрупулезно требовать выполнения Минских соглашений.
Вот эта децентрализация, о которой вы упомянули, какие конкретно контуры она может иметь? Какие права дополнительные регионы получают?
В Украине уже прошла децентрализация. И уже прошла она благодаря Донбассу.
Ну, это мы знаем. А вот то, что Зеленский сейчас
говорит. Она дала очень большой эффект. У Зеленского это укрепление регионов. То есть районные администрации должны быть укреплены. Это формирование исполкомов внутри. Формирование исполкомов областными исполкомами. И это значит, что руководитель областной администрации будет выбираться на сессии областного совета. Да, сохранятся префекты, которые будут следить за соблюдением закона, но они не будут раздавать тендеры, там, заниматься непосредственным управлением регионом. Это, конечно же, достаточно серьезное расширение полномочий местного самоуправления. Но это мировая практика. Ну, то, что я говорю, это говорится вслух, и пока это как бы не облечено в форму закона. В общем-то, несложно это все прописать, потому что это так делается во всем Европе. Нет вертикали власти практически нигде, кроме бывших республик Советского Союза, где глава райадминистрации стоит на вытяжку перед мэром, а мэр стоит на вытяжку перед губернатором. Этого нигде нет. Каждый отвечает за свое, и благодаря этому нет такой жесткой борьбы за власть, есть ответственность, и эта система работает.
Правда, сразу вспоминается опыт Китая, где живет 1,5 миллиарда человек.
Китайцы другие.
Ну, ладно. Пойдем дальше. Значит, скажите, пожалуйста, вот это увеличение полномочий регионов дает ли какие-то гарантии для создания официального статуса русского языка? Или этот вопрос уже снят и уже никто его не поднимает на Украине?
Это будут полномочия регионов, но это, поверьте, то, что еще раз повторяюсь, то, что мы сейчас говорим, это все пока в обсуждении.
Да.
То есть это регионы, конечно же, будут вводить свой региональный язык, и это как бы вот вправе решать этот вопрос самостоятельно. Но как это все будет дальше, будем смотреть. Потому что, знаете, хорошее от плохого и очень плохого отличается маленькими нюансами.
Скажите, вот прошло уже несколько лет, вот с того момента, как случился Майдан, начались кровавые события. Как, на ваш взгляд, запрос на Украине на изучение русского языка, на придание ему официального статуса, не был ли задавлен вот этими радикалами, которые довольно долгое время мелькали на первых должностях? Сейчас они несколько отошли в тень.
Ситуация с русским языком ухудшается и будет ухудшаться. Я помню, когда я попал в украинский парламент с первого созыва, я 4 созыва был депутатом, чуть меньше 20 лет, еще при Кучме. Мы начали собирать подписи за придание статуса второго государственного русского языка. У меня было 298 подписей на обращение. Знаете, надо 300 голосов для того, чтобы гарантированно проголосовать.
Осталось 2.
Да. Но это мы делали с вот, депутатами между собой. Вот, знаете, как, вот, никто этим не занимался, никто нам не помогал. Это не интересовало власть совершенно, Россию тем более это не интересовало. Поэтому Там хоть бы, если бы стал хоть один олигарх и хоть чуть-чуть вложился в эту тему, или Российская Федерация где-то во время подписания какого-нибудь газового договора, я предоставляю очередную скидку украинскому правительству, между прочим, сказал, давайте там сделайте то-то и то-то, однозначно бы это сделали. И каждый созыв, ситуация с украинским языком все ухудшалась, с русским языком все ухудшалось, ухудшалось, ухудшалось. И, к сожалению, это так. Украина – это многонациональная страна. При развале Советского Союза население всех городов, включая Тернополь, Львов, говорило исключительно на русском языке. Но потихонечку, да, язык на Восточной Украине мало чем отличался и мало чем отличается в селах от языка, на котором говорят, например, в Ростовской области. Вот мы начинали с того, что до передачи вы говорили, что все там, вы приезжали на Украину, и все там дякую, дякую. На Восточной Украине так не говорят. Там говорят спасибо.
Я говорил несколько иначе. Я говорил, что когда я послушал первые же трансляции в украинском парламенте, это еще был, по-моему, это еще был советский парламент.
Сейчас специально подбирают в украинском языке слова, которые максимально отличаются от русского. Да. Потому что язык украинский, вот, который до Киева с востока страны, он как слышится как смешной русский, да, такой смешной, очень приятный, для меня родной. А дальше все больше слов, которые, ну, совершенно отличаются от русского языка.
Хорошо, пойдем дальше. Также проходила информация возможно, наращивание или введение каких-то западных, скажем так, военнослужащих, инструкторов, значит, на полигон Яворовский. Что-то вам об этом известно?
Ну, это, в общем-то, не секрет. Это еще начиналось при Януковиче. Ну, а дальше будет еще сильнее. Зеленский планирует устроить большую распродажу Украины. Сейчас у него рейтинг около 70% поддержки, выше, чем у Владимира Владимировича Путина в России. И рейтинг «Слуги народа» 50%. Это если бы сегодня были выборы, выше, чем у «Единой России». То есть поддержка власти достаточно серьезная. Порошенко, как и лидеры пророссийские, находятся в маргинальном поле. То есть уникальная ситуация, когда во власти находятся люди, которые поддерживают так сильно народ, и действительно реальная поддержка. Поддержка на том, что он обещает принести мир, снизить чудовищные коммунальные платежи, убрать националистов, радикалов из власти и с улиц. И народ это поддерживает. И Зеленский сейчас закладывает быстро, очень быстро, в течение где-то месяцев трех, у него задача заложить фундамент под свое дальнейшее президентство, так, чтобы у него было достаточно полномочий, даже если рейтинг будет снижаться, у него останутся властные рычаги. Вытаскиваются законы, которые писали под себя Янукович, и не осмелился принять, и пишутся новые законы. Когда вся эта программа закончится, рейтинг у Зеленского, то есть не рейтинг, а Янукович по сравнению с Зеленским будет как ребенок из садика. Да, вот, в том смысле, что диктаторские будут полномочия у Зеленского.
То есть Зеленский превратится в диктатора?
Да, и он хочет провести большую приватизацию. Продать украинскую землю, сельхозземлю. Он хочет, вот пока у него высокий рейтинг, ну, взять под контроль всю страну. То есть развернуть это будет не президентская парламентская страна, а под парламента там ничего не останется. Это будет президентская жесткая авторитарная страна. Он проведет большую приватизацию. В Украину зайдут иностранные компании, международные компании. Сельхозземлю порты, атомные станции, железная дорога, все, что не было продано. Да, я уверен, что и украинских олигархов начнут отбирать то, что у них сейчас находится. И, естественно, крупный капитал потом будет защищать свои наработки. Будут и базы, будут и...
Военные, да?
Да, наемники, то есть не наемники, инструкторы и все остальное.
Как же тогда эта идея согласуется с тем, что вы сказали вот раньше про децентрализацию? Если будет авторитарная жесткая диктатура, то и децентрализация будет отменена?
Вот опять же повторюсь, на постсоветском пространстве считают, что президент должен управлять всей страной и давать команды вплоть до дворника. А можно обладать властью, способностью решать вопросы, любые вопросы, но при этом отдавать решение каких-то вопросов на местный уровень. Эти сложные системы не выполняют. Вот есть система, есть наука, теория управления. Сложные системы плохо управляются из одного центра. Под ведение президента должен, то есть как хочет сделать Зеленский, останется парламент, законодательная власть, останется судебная власть. Да, местное самоуправление получит достаточно полномочий для того, чтобы ремонтировать дороги, строить школы.
Коммуналка такая останется, да, у них, а да, все остальное будет в руках, как вы говорите, жесткой диктатуры. Так, да, я понимаю?
Да.
Честно говоря, даже аналогов не очень припомню.
Почему?
Если в мире было ли такое?
Да, но просто парламенты обычно не настолько... То есть все равно какая-то взвешенная система, и парламент как бы страхует. Видите, нет ничего эффективнее диктатуры при умном диктаторе. И нет ничего неэффективнее при государстве, у которого чудовищные полномочия у руководителя, и который неплохо руководит. Поэтому децентрализация, горизонтальные связи, не вертикальные системы управления, а горизонтально, она страхует государство от плохого диктатора.
Да, но в данном случае... от плохого, да? В данном, да, случае, если Зеленский станет диктатором, он как, по-вашему, сохранит эти страхующие механизмы? Или отменит?
Нет, все, кто приходит к власти, все пытаются подмять всю власть под себя. Я помню по поручению Януковича, когда-то писал изменения в Конституцию, изучал Конституцию разных стран. Кстати, лучше сталинской Конституции я не нашел. Реально все было сделано отлично, надо было только убрать руководящую роль коммунистической партии. Когда Советский Союз развалился, у нас была очень хорошая Конституция. Убрали руководящую роль компартии, убрали вертикаль власти, которая строила через...
И все рухнуло.
Все рухнуло, потому что не умеют управлять так, чтобы не по телефону, а чтобы система сама работала.
Ну что же, решения обычно принимаются, исходя из тех условий, которые есть.
Проблема Советского Союза была в том, была в, не в Горбачеве, была в Брежневе. Смотрите, что получилось. На протяжении долгого периода был застой. Есть теория развития. Государство все время, общество меняется. Государство должно все время меняться. Если государство не меняется, то возникают настолько сильные запросы на изменения, что при смене власти приходит какой-то дикий реформатор. И он, может быть, и человек неплохой. Видите, Горбачев – это страшный человек. Я не пытаюсь его оправдать. Но его просто все толкают на изменения. Запросы общества очень высокие на изменения. И он начинает революционным путем. Оно просто становится, все эти изменения становятся революционными, потому что он начинает менять все сразу. И система рухнула. Рухнул Советский Союз. Вот очень большой вызов для России – это будущее, как здесь говорят, трансфер власти. Почему? Потому что очень долго Россия не менялась. Очень высокие запросы на изменения. И если власть, скрипя зубами, не начнет менять сейчас систему под изменяющееся, постоянно изменяющееся общество, то, не дай бог, придет какой-нибудь реформатор, который опять повторит вот этот вот кульбит, который был при Горбачеве.
Вот не дай бог, действительно.
Да.
Хорошо.
Мне так уезжать больше дальше некуда, я как бы за Россию.
Это единственная причина?
Ну, не единственная.
Вот это вот очень хорошо. Осталось совсем немного. Какой вы видите Украину через 5 лет и через 10?
В краткосрочной перспективе Украину Россия потеряла. Придут иностранные корпорации, придут, продадут землю.
Продадут все-таки.
Продадут, да? Землю, да. Я не вижу сейчас чего-то, чего бы помешало бы Зеленскому выполнить то, что он собирается сделать, то, что он нацелился сделать, и то, что у него в планах. Все это, конечно, не будет приближать Украину к России. И вот то, что сейчас Запад заставляет Украину помириться с Россией, это для того, чтобы Украина дальше стала, в дальнейшем стала дальше от России. Вот очень странная
ситуация. Диалектика. Это называется диалектика.
То есть, почему? Потому что должна прекратиться война для того, чтобы прийти инвестиции. Должна прекратиться война, наладиться товарооборот с Россией для того, чтобы меньше давать денег на поддержание жизни в Украине. Значит, Запад очень так тщательно тратит деньги, очень скрупулезно. Да.
Считает, да.
И должна прекратиться война и наладиться отношения с Россией для того, чтобы Украина не развалилась. И это все должно быть сделано для того, чтобы западные корпорации могли прийти на Украину и скупить там все, что можно было скупить за копейки.
А кроме земли что еще покупать?
Атомные станции, металлургия. Поверьте, вот я все просто в рамках передачи не могу объяснить, но мне постоянно рассказывали, как приезжали политики, приезжали иностранные представители иностранных корпораций, ездили по предприятиям, оценивали расчеты. МВФ, который сейчас давит на Украину и предлагает кредиты там, до 100 миллиардов долларов за открытие рынка земли. Если эти деньги придут на Украину, то Украина в ближайших 5-6 лет этих денег хватит на то, чтобы уровень жизни в Украине поднялся, Зеленский сохранил свою власть. И,
выиграл второй срок, да?
Да, хоть сейчас он говорит, что не пойдет на него. Ну... Укрепился в этой власти. И пройдет очередных там 5-6-7 лет вот такой вот. Да, там будет, конечно же, движение Украины от России. Очередных 5-6 лет. 7-8. То есть она будет с каждым годом дальше и дальше. И то, что вместе с Западом придет некая демократия, она придет. Будет свобода слова, не будут притеснять СМИ, можно будет говорить все, что угодно, но только не про русский мир и не про дружбу с Россией. То, что сейчас происходит в Европе.
Что же?
Поэтому я хочу сказать, в ближайшем перспектива русско-украинских отношений, может быть, и не такая хорошая, как мы бы хотели. Но с другой стороны, все-таки нашей цивилизации, русской цивилизации, в которую входит Украина, больше тысячи лет. Мы неоднократно расходились, были всякие, обычно во время всяких смут, которые сопровождались падением жизни населения, войнами, разрухами, когда Украина с Россией расходилась. И потом все равно объединялись. И главный залог того, что мы снова были вместе, это сильная Россия. Объединение происходило тогда, когда Россия становилась сильной. Россия должна стать старшим братом. И тогда потянутся все бывшие республики Советского Союза, автоматически будут стоять в очереди на то, чтобы быть вместе с Россией. И будут учить в школах не английский язык, а русский.
В студии был политик Олег Анатольевич Царев и я, Дионис Каптарь.